У нас сегодня следующая тема, которая называется «Учимся задавать вопросы». Но прежде чем мы рассмотрим эту тему, сначала некоторое повторение сделаем прошлых занятий. И напомню, что мы с вами говорим о том, что необходимо делать нам с вами, чтобы читать Библию так, чтобы она была нам понятна. Еще раз скажу мысль, которую уже много раз говорил, что, к сожалению, друзья, наблюдается факт, такой достаточно печальный, что для очень многих людей, даже людей, членов церкви, уже давно идущих за Богом, наблюдается картина, что Библия, она не является для них источником жизни в конкретной ситуации. То есть она для них больше какой-то такое обрядовое чтение, но чтобы человек руководствовался в жизни. Вот буквально совсем недавно я в ситуации был, когда один человек поступил определенным образом, и я ему говорю: слушай, а вот ты никогда не читал вот такой текст Священного Писания? Он говорит: читал. Я говорю: ну ты не видишь, что это абсолютно 100% идентично твоей ситуации, вот как сейчас у нас произошло? Он говорит: ну, в общем-то, да, но я никогда об этом не задумывался. Друзья, человек живет своей жизнью, просто живет. Он вообще не ориентируется на то, что в Библии написано это или в Библии этого не написано. Когда человек Библию читает, он как бы отключается от обычной жизни, читает Библию. Когда он обычную жизнь живет, он живет обычную жизнь, выключается из Библии, друзья. Вот так часто бывает, очень часто. И мы с вами пытаемся переломить эту ситуацию. Это не так просто, друзья, это очень сложно. Я убежден, к сожалению, что не все из вас, наверное, далеко из вас, не все, кто выполняет те задания, о которых мы говорим, которые пытаются этими методами работать. Друзья, потому что мы привыкли, легче вот делать так, как мы делаем. И, к сожалению, друзья, вот мы приходим в состояние, когда Библия у нас, она становится на уровне, как она была, как, например, она у некоторых там церквей формальных, где она есть, она на почетном месте, она золоченая, но, в общем-то, она мало-мало известная. Друзья, мы говорили с вами о некоторых методах. Мы первый метод с вами изучали, это метод логического ударения, когда берется какое-то выражение и на отдельное слово делается ударение, чтобы это слово было как бы выделено, и таким образом можно было понять смысл этого слова. Вот мы сейчас с некоторыми братьями работаем в этом направлении. Братья присылают мне свои работы. И вот, например, одну из работ, которую я хотел показать, это вот работа, значит, одного брата. «В нуждах святых принимайте участие». Вот тут три столбика. Давайте посмотрим, друзья, вам может быть плохо видно, я вам прочитаю. «В нуждах святых принимайте участие». Он разобрал это по методу логического ударения. И вот тут такой, значит, разбор получился. Смотрите. «В нуждах святых принимайте участие». В чем именно нужно принимать участие? Ну, мы с вами любим ходить на день рождения к святым, мы любим радоваться святым, да, мы очень любим, когда святые нам какие-то подарки делают. Здесь он говорит именно в нуждах, а не только в радости, в праздниках, в достатках каких-то и так далее. Итак, друзья, хорошая мысль, что в нуждах нужно принимать участие. В нуждах святых принимать участие. В нуждах каких людей нужно принимать участие? Друзья, конечно, Библия нас учит принимать участие в нуждах людей и окружающих нас, и соседей, и неверующих. Друзья, но тем не менее, она учит нас особо относиться к нуждам святых. То есть, когда у святого человека, то есть у верующего человека, у члена церкви, у нашего брата и сестры есть нужда, мы должны принять участие. В нуждах святых принимайте участие. И в нуждах святых принимай участие. Нужно что-то делать. Вернее, что нужно делать? Это ударение на следующее выражение. Принимайте участие. А не праздно смотрите на нужды святых. Злорадствовать, когда у святых какие-то нужды. Тоже такое бывает, да? Когда вот, а мы тебе говорили не лезь в эту ситуацию, а ты полез, да, и вот у тебя такая проблема возникла. Злорадствовать, укорять, друзья. Не написано «в нуждах святых укоряйте их за то, что...» А ты знаешь, почему у тебя такая нужда? А вот потому, что ты плохо работаешь. Вот такая нужда, и вот поэтому такая нужда. Друзья, не укорять, не праздно смотреть, неравнодушно проходить мимо, друзья. В нуждах святых принимайте участие, друзья. Принимайте участие. Вот смотрите, всего лишь короткая фраза, достаточно известная, это повеление Священного Писания, которое относится к нашей с вами жизни, но сколько в нем смысла, когда мы его попытаемся разобрать по методу логического ударения, то есть на каждое слово сделать ударение в нуждах святых, в нуждах святых принимайте участие. Я думаю, что для кого-то, возможно, сегодня в процессе этого разбора вот эта мысль будет очень дорога, что нужно принимать участие в нуждах святых. Еще мы с вами изучали метод, который называется метод трех вопросов. Мы с вами говорили о том, что когда мы читаем текст Священного Писания, неплохо было бы задать вопрос, что я должен делать, как я должен это делать и для чего это я должен делать. Или что, каким образом и зачем. Тоже, друзья, вот работу мне присылают разные братья. И вот, например, такая работа. «Умоляю вас, братья, остерегайтесь производящих разделения и соблазны вопреки учению, которому вы научились и уклоняетесь от них. Что я должен делать?» Вот здесь брат пишет: «Пребывать в учении Христовом. Каким образом остерегаться и уклоняться от тех, кто производит разделения и соблазны?» И чтобы, для чего это нужно делать, чтобы не было разделений и чтобы кто-то не отпал. В общем, друзья, здесь не совсем, конечно, ярко, так вот именно мысль прослеживается из этого текста. Если рассматривать его более обширно, то есть брать не только 17 стих, а контекст других стихов, то, в общем-то, здесь мысль передана верно. Что мне нужно делать? Моя задача – пребывать в учении Христа. А что я для этого должен делать, чтобы пребывать в учении Христа? Ну, помимо всего прочего, мне нужно еще и остерегаться, и уклоняться от тех, кто производит разделение и соблазны. Друзья, это действительно есть некая проблема в нашей жизни. То есть мы достаточно легко относимся к людям, которые производят соблазны и разделение, которые отводят нас от учения Иисуса Христа. Достаточно легко к этому относимся, к этим людям. И, может быть, мы ходим на собрания, мы молимся, мы читаем Библию. То есть мы делаем все, чтобы пребывать в учении Христа. Но мы не удаляемся от тех, которые производят разделение и соблазны. И таким образом, друзья, мы тоже подвергаем опасности вот свое пребывание в учении Иисуса Христа. Потому что влияние людей, которые нечестивые, на наше с вами мировоззрение, оно очень сильно. И для чего все это делать? Чтобы, ну там тоже по контексту, просто здесь не все тексты приведены. Для того, чтобы не было разделения и чтобы кто-то не отпал. Оказывается, чтобы в церкви не было разделения, чтобы кто-то не отпал, нужно, в общем-то, даже уклоняться и остерегаться определенного рода людей. Итак, друзья, это просто два напоминания. Я два текста выбрал из тех работ, которые присылают мне, чтобы показать, что, друзья, в общем-то, работа идет. Есть люди, которые в этом вопросе работают. Один брат, мне рассказывали про одного брата, он сейчас занимается по этой методике. Вот, и он про него рассказывает, что он настолько по-другому стал проповедовать, и сам он потом позвонил и сказал, что вот эта методика, она позволяет совершенно по-другому посмотреть на Библию. И те вещи, которые, те тексты, которые были непонятны или до конца не открывались, вот этими простыми способами они позволяют теперь, чтобы открылся смысл этих текстов. Поэтому, друзья, я эти примеры привожу, чтобы просто вам напомнить и побудить тоже исследовать Библию таким образом. Я вам скажу, друзья, еще что вот уверен, прям хотелось бы, чтобы так вот у нас было в церкви, чтобы каждый человек, каждый читающий Библию, брат, сестра, все имели определенную тетрадочку, в которой вот подобным образом могли что-то записывать. Потому что, друзья, вот как невозможно быть, например, там, профессионалом там, в химии, там, или в биологии, там, или в физике, или в математике, или в чем-то еще-то, не изучая предмета, то же самое невозможно быть хорошим христианином, не изучая Священное Писание. Священное Писание недостаточно читать, его необходимо изучать. Это очень важно. Кто-то быстрее пойдет, друзья, у кого-то будет большой такой время много и большой успех вот в процессе. У кого-то это будет очень медленно. Друзья, не важно как. Важно, чтобы это был определенный процесс изо дня в день там, или из недели в неделю. Даже если всего лишь, друзья, вы будете изучать один текст в течение одной недели, всего лишь так, за месяц, за год у вас накопится 52 текста, которые вы изучите самостоятельным образом. Я вам скажу, к сожалению, есть христиане, которые там 20 лет член церкви, и они 52 текста не изучили. То есть вот такое тоже бывает, и это очень печально, друзья. И почему я настолько вот на этом настаиваю? Потому что я убежден в том, что церковь может быть здравой, и она может быть здоровый только в случае, если в нем пребывает Слово Божие. Оно пребывает не только с кафедры, но оно пребывает и в жизни каждого слушающего. Друзья, и вот поэтому так это все очень важно. Ну, идем дальше. Следующий у нас такой метод, когда мы преподаем его на курсах библейских, он называется «Метод многих вопросов». Здесь я решился его немножко переначить и назвал его «Учимся задавать вопросы». Учимся задавать вопросы. Друзья, на самом деле правильно задать вопрос – это, как говорится, половина ответа. Так же, да? И я вам скажу еще, что задать вопрос – это способ узнать очень много информации. Если мы сможем задать правильный вопрос, иногда у нас вскроется целый пласт того, ну, что, в общем-то, что было скрыто от нас раньше. Вот я помню, когда я был в пионерском лагере, я в пионерском лагере был больше 30 раз. Каждое лето меня родители отправляли на 3 потока в пионерский лагерь, зимой еще на 1 поток, и так вот с 6 лет. И вот поэтому в одном и том же лагере я был по много-много раз. И вот однажды, я помню, я там все знал уже, все ходы знал, все выходы, все в заборах, дырки, где можно пролезть. И все это я, конечно, знал хорошо. И вот там была одна местность такая, такой как бы стоял сарайчик какой-то. И там были двери, они все были заперты. И на земле лежала такая как бы такая доска. Она там лежала испокон веков, такая очень широкая. Видимо, какая-то старая то ли дверь, то ли щит, непонятно что. И вот однажды мы с одним мальчиком идем, и я ему рассказываю, он первый раз в лагере, а я уже там был раз много, и я ему рассказываю, что здесь, и вдруг он задает вопрос, а что вот это за доска? Вот, друзья, я мимо этой доски проходил много раз, никогда не задавался этим вопросом. Я говорю, ну просто доска. Он говорит, ну не бывает просто доска. Это что-то за доска. Я говорю, ну не знаю. Я говорю, сколько лет помню, она здесь всегда лежит. Она такая широкая, так щит целый. Он говорит, а что под ней? Я говорю, я не знаю, давай посмотрим. Ну давай, мы стали открывать, и там действительно оказалось, она прикрывала какой-то ход, в этом ход мы залезли, там было очень интересно, ну это ничего особенного, но для мальчика все это очень интересно. Друзья, я вот что хотел сказать, можно мимо какой-то вещи пройти многократно и никогда на нее не обратить внимания, а потом просто задать вопрос, а что это такое вообще? А почему так? И вот этот вопрос как бы открывает дверь, а за этой дверью целый огромный, может быть, зал какой-то информации или истин каких-то. Но это то же самое и Библию. Мы читаем Библию, читаем, и оно у нас как бы вскользь идет. Вот знаете, вот мы уже привыкли, многие события для нас уже известны. Мы читаем Библию не по одному разу, а уже по много раз, особенно Новый Завет. Как бы скользим взглядом по этому тексту, уже все нам понятно. Друзья, давайте просто остановимся и зададим вопрос. Стоп, а почему вот так? И вот этот вопрос... Он нам позволит заглянуть в такие глубины, которые раньше мы не заглядывали. Откроем дверку. Вот какие вопросы, друзья? Вот 7 классических вопросов. 7 классических вопросов. Это что, где, когда, кто, как, почему и какими средствами. Вот, друзья, полезно задавать эти вопросы. Вот мы читаем Священное Писание, мы сейчас посмотрим примеры. Какое-то событие. Ну давайте зададим один из этих вопросов. А как это получилось? А какими средствами было достигнуто то или иное событие? А что произошло? А где это было? Друзья, а когда это было? Вот эти 7 классических вопросов. Что, где, когда, кто, как, почему и какими средствами. Ну, в общем-то, они, друзья, позволяют не только Библию читать, они позволяют вообще нам жить более-менее осмысленно, чтобы нам немножко разбираться в ситуации. Но когда мы читаем Священное Писание, особенно когда мы встречаем разные истории в Священном Писании, повествовательные события, эти вопросы помогают нам очень хорошо. Итак, что, где, когда, как, кто, почему и какими средствами. Есть еще, друзья, серия вопросов. Они как бы не называют, вот это 7 классических вопросов, самые простые, да, такие односложные, очень просто их задать. Более развернутые вопросы, они строятся на основании вот следующих вещей. Факты. Вы пока не записывайте, друзья, вы слушайте, потом запишите или я вам раздам. Факты. Какие факты и события относятся к рассматриваемой ситуации? Что было до, что было после? То есть какое-то событие. Задать вопрос, а что вообще происходит? Какие факты здесь? Что утверждается? Ну, мы метод утверждения с вами рассматривали в прошлый раз. Чувства. Какие чувства в общем я испытываю по отношению к данной ситуации? Ну, произошла ситуация, описывается ситуация. Ну, вот, например, Анания и Сапфира погибли, согрешили и погибли. Вот буквально готовясь к этой теме, я именно читал Деяния апостолов и как раз текст Анания и Сапфира. Значит, Сапфира, Анания умирает, потом Сапфира, да? Друзья, вот какие чувства вы испытываете по отношению к этой ситуации? Вот какие у вас чувства возникают? Ну, только честно, какие чувства? Да, вот согласитесь, что чувство жестокости возникает? Несправедливости возникает чувство? То есть мы-то понимаем осознанно понимаем, что это как бы не может быть ошибкой. Апостол Петр совершает такой поступок. Но чисто по-человечески у меня чувство, я сейчас не говорю о знаниях, я говорю о чувствах. У меня возникает чувство жалости. Ну человек, ну обманул, ну пусть так, но неужели за это смерть? Второй, то же самое. Кстати, я недавно где-то слышал проповедь, я не помню, Николай Степанович проповедовал на Братском. Он говорит, представьте себе, в вашей церкви встала сестра, брат, а пресвитер говорит, умрешь. Он хоп и умер. Жена заходит, там вышел куда-нибудь там в туалет, потом заходит, так было так, и тоже умерла. И вот два трупа в доме молитвы лежат. Вот какая реакция будет? Как это все? Окружающие как поступят? Друзья, в общем-то ситуация тяжелая. Вот чувства возникают такие негативные. Почему для нас это важно? Потому что мы-то знаем, что Петр это сделал не в раздражении. Петр это сделал не потому, что он хотел отомстить. И получается, что наши чувства, которые у нас возникают, они противоречат Священному Писанию. Так же получается, да? И вот тут целый пласт рассуждений. Вот если бы мы сейчас с вами прекратили бы наш разбор, перестали бы заниматься вот изучением этого метода, а просто бы стали говорить об Анании и Сапфире, я бы задал вопрос о жалости, о наших чувствах, о несправедливости, и мы об этом с вами поговорили. У нас было бы о чем разговаривать? Ну, конечно, было бы. Посмотрите, задаем вопрос. А Петру не было жалко их? Какие чувства у нас возникают? Какие чувства у Петра возникают? Какие чувства возникли у людей, которые услышали об этом? Ну, не зря же я привел пример, что если в доме молитвы это случилось бы. Как соседи бы отреагировали? Какие чувства возникают у людей, которые там? И почему Бог все-таки так сделал? Это очень интересно. Желания тоже, друзья. Какие желания были у действующих лиц в той или иной ситуации? Ветхий Завет, Новый Завет, мы рассматриваем разные истории, мы можем задать вопрос, а какие желания у них были? Какой побуждающий мотив был? Что двигало этими людьми? Куда их направляло сердце? Возможно, на многие вопросы мы получим ответы, когда мы узнаем о желаниях. Почему Бог одного человека милует, а другого наказывает? Возможно, друзья, ответ скрыт в желаниях. Что хотел тот, а что хотел тот человек? Препятствия. Что мешает мне поступить вот так, как учит Священное Писание? Вот читаем мы Священное Писание и видим какой-то момент, видим какое-то это, указание, какое-то повеление. Или видим добрый пример, когда кто-то поступил вот хорошо. Ну, например, идет добрый самарянин с Иерусалима в Иерихон и встречает попавшихся к разбойникам. Он этого человека обращает на него внимание, он его обмазывает там елеем, на осла посадил, привел в гостиницу, потратил время, заплатил свои деньги и еще обещал вернуться. Ну, очевидно, хороший пример, очевидно, достойный подражания, согласитесь, да? Но давайте зададим вопрос, а что мне мешает так поступать? Но ведь объективно, если ответить, очень часто мы так не поступаем. Ну, а что мешает? Задайте этот вопрос, друзья. Задайте этот вопрос, когда вы видите хороший пример в Библии. А что мне мешает так поступать? Постарайтесь на него честно ответить. Не кому-то, самому себе. И вы увидите назидание. Вы поймете, что Библия нас побуждает к тому-то или к тому-то. Друзья, очень хорошо, когда мы можем задать вопрос, что мне мешает. Этот же вопрос о препятствиях можно задать не себе, а человеку, который там в Библии находится. Ну вот, например, друзья, взять тот же апостол Петр. будущий, который отвлекается или предает Иисуса Христа в во дворе первосвященника. Можно вопрос задать: Петр, вот если бы он был здесь, Петр, а что тебе мешало выполнить твое желание? Что тебе мешало поступить, как ты хотел? Ты же хотел на смерть ради Христа пойти. Что тебе мешало? Вот давайте подумаем, что вам мешало. Может быть, на себя проекцию сделаем, друзья, и понятно будет. Время. Что, когда это происходило, что и когда надо делать. Это тоже вопросы времени, друзья, это очень важно. Ну, сейчас мы примеры не будем приводить, уже много времени, но прошло. Но, тем не менее, друзья, вопросы времени. А что случилось после? А к чему это, какое событие было до этого события? А когда именно это случилось? Вот Христос вот это сказал, а когда это произошло? Вот, например, все-таки приведу пример. Тогда, написано, тогда открыл им ум к разумению Писания. Помните, да? А вопрос, вот вопрос, когда тогда? Время. Когда это случилось? Вот исследуйте этот вопрос. Для вас очень хорошая мысль откроется. Еще раз. Тогда открыл им ум к разумению Писания. Здесь сама мысль хорошая, что именно Бог открывает ум к разумению Писания, что именно Писание надо, чтобы оно открылось через ум наш. Тут много хороших мыслей. Но если мы зададим вопрос времени, а когда это случилось? Что случилось, что именно вот сейчас Бог открыл им это? Или вот, например, вопрос, Христос написано, с того времени, про Христа написано, с того времени начал открывать Христос, что ему надлежит пострадать. А с какого времени? А вот с того времени, когда Петр получил откровение о том, что Иисус Христос – это Мессия, вот тогда Мессия начал ему открывать, что он будет страдать. А как это взаимосвязано? Это очень интересно. Средства, да, мы уже об этом говорили, но чуть более расширено. Какими средствами я обладаю для того, чтобы решить эту проблему? Какими средствами обладали действующие лица? Ну, то есть, читаем историю. Была проблема, решена проблема. А какими средствами она была решена? Что было сделано? Что именно было использовано для того, чтобы решить проблему? Друзья, итак, у нас есть 7 классических вопросов. Это что, где, когда, кто, как, почему, какими средствами. И у нас есть вот вопросы, касающиеся фактов, чувств, желаний, препятствий, времени и средств. Друзья, но это, конечно, не ограничено. Это я выписал то, что чаще всего используются, но вопросы могут быть самые разнообразные, любые вопросы. Друзья, мы не знаем, какой из вопросов, которые мы зададим себе при прочтении текста, или тексту, действующим лицам этого текста, или Богу зададим вопрос, а почему этот текст помещен в Библию. Любой вопрос, который мы бы не задали, возможно, откроет ту дверку, которая приведет к каким-то очень серьезным и глубоким исследованиям. Когда-то давным-давно еще мы собирались в старом доме молитвы, я этот метод рассказывал нашей молодежи. Тогда их совсем было немножечко, там были подростки, молодежь. И пришел на молодежное общение и говорю, давайте мы вместе с вами прочитаем одну историю, которая записана в Евангелии от Иоанна, 5 глава. Речь идет о человеке, который находился 38 лет в купальне и был больной. И Иисус Христос этого человека исцеляет. Друзья, мы прочитали с ними 5, 6, 7, 8 стихи и 14. Вот тут они все вместе, да? С 5 по 8 стих идет речь об самом исцелении. Тут был человек, находящийся в болезни. Иисус, увидев его лежащего и узнав, что он лежит уже долгое время, говорит ему, хочешь ли быть здоров? Больной отвечал ему, так, Господи, но не имею человека. И Иисус говорит ему, встань, возьми постель твою и ходи. Потом Иисус встретил его в храме и сказал, вот ты выздоровел, не греши больше, чтобы не случилось с тобою чего хуже. Друзья, вот я сказал тогда молодежи, давайте представим себе, нет, прошу прощения, я сначала молодежи сказал так, вот мы прочитали с вами этот текст. Какие у вас возникают мысли по прочитанному тексту? Ну, молодежь грустно сидела и смотрела на меня, текст известный, никаких мыслей у них не возникает, вот, и из вежливости там кто-то что-то сказал о том, что вот Христос помогает больным. Ну, так, лишь бы, чтобы я не чувствовал себя вот уж совсем плохо, когда никто не отвечает. Но я намеренно так поступил, зная, что у них мысли не будет. И тогда я им говорю, молодежь, А давайте сделаем так. Представьте себе, что к нам на собрание пришел вот этот человек, больной, 38 лет, лежащий. Он сегодня попал на наше собрание. Вот он здесь стоит. И вы можете задать ему любой вопрос. Какой бы вы вопрос задали этому человеку? Вы знаете, вопросы посыпались, как из рога изобилия. Вот вам бы интересно было с ним пообщаться или нет? Вот что случилось, да? Вот вопрос, а что с ним случилось? Роза Ивановна, а какой бы вы вопрос задали этому человеку? Да, вот вопрос у Розы Ивановны, а почему, она говорит, нет человека, а почему столько лет и нет человека? Вот где все люди? К другим же подходили, а почему к тебе не подходили? Может, характер такой? Может, еще что-то вот, да. Вот, Паш, ты какой бы вопрос задал этому человеку? А? Ну вот, представь, вот реально, вот у тебя есть возможность задать вопрос человеку из этой истории. Это же очень интересно. Да-да, во сколько лет заболел. Но вот мне очень интересен, например, вообще вот такой вопрос. Вот я помню вопрос, который молодежь задавала. Вот такой вопрос. А что ты чувствовал, когда вот ты спешил, а другой сходил прежде тебя? Вот все время, вот 38 лет, а другой вперед тебя. Вот что ты чувствовал? Интересная ситуация ли? Ну да. Друзья, и вот вопросов была целая тьма. Конечно, на эти вопросы мы ответить не можем. Потому что там нет ответа в Библии на эти вопросы. Эти вопросы, они просто помогли нам, ну, немножечко как-то оживить эту историю. Но на самом деле эти вопросы, мы на них вопросы, за что человек попал, почему к нему не подходил никто 38 лет. Мы на эти вопросы не знаем ответов. Но знаете, когда уже заканчивались вот эти вопросы, и уже их было много, я их на доску тогда выписал, помню, ну, больше, чем, я не знаю, десятки вопросов, я их все выписывал. Вот. Просто так, вот, друзья, были простые вопросы, и вопросы какие были, ну, такие глуповатые и умные, разные были вопросы. И вот когда уже мы заканчивали, то тогда возник вопрос. Мы стали вычеркивать вопросы, те вопросы, которые, ну, точно, на них точно нельзя ответить. И мы эти вопросы стали вычеркивать. И вот один из вопросов был, за какой грех человек лежал 38 лет? Ну, очевидно, что за грех, да? Не греши больше. То есть он лежал за грех. То есть он заболел из-за греха. А вопрос, за какого греха? И я решил этот вопрос вычеркнуть, потому что в Библии нет ответа на этот вопрос. Мы не знаем, из-за какого греха заболел этот человек. И я решил вопрос вычеркнуть. Но вдруг один из наших, или сестра, или брат, я уже не помню, говорит, нельзя этот вопрос вычеркивать. На него есть ответ. Знаете, какой ответ? Гениальная мысль, друзья, уже сколько лет прошло, я помню. Такой ответ. Мы не знаем, из-за какого греха. Поэтому нужно бояться любого греха. Хороший ответ? Ну, представьте, например, была бы у нас такая книжечка. Например, там, обидел соседа, там, насморк 3 дня, допустим, да? Я не знаю, украл в магазине 100 рублей, допустим, там, я не знаю, там, ногу сломал. Вот, и какие-то такие, и человек, а вот, например, допустим, там, убил, там, еще что-то, 38 лет будешь лежать там парализованный. И человек уже бы выбирал, да, ага, вот это не так страшно, вот это так страшно, здесь антибиотики помогут, можно грешить. Друзья, но у нас такой нет книжки, мы не знаем, за что такое страшное наказание, мы за это не знаем. Поэтому вопрос, за что? Ответ, не знаем, и поэтому нужно бояться любого греха. Вы знаете, мне настолько сильно понравилась эта мысль, что хотя прошло, я говорю, много лет, это очень сильная мысль из этого отрывка. Она никогда бы не пришла в голову, если бы мы не задали вопрос этот. То есть наш метод сегодня, учимся задавать вопросы. Вот история, давайте зададим вопросы. Ну и простой вопрос, очень простой, но тоже достаточно такой емкий. Христос говорит, не греши больше, чтобы не случилось с тобой чего хуже. И тот же вопрос молодежи поступил. А что может быть хуже? Да, а? Умереть может быть, да, друзья, но я вот думаю про себя, смотрите, человек 38 лет лежал, проезжал в купальне, ну, допустим, он заболел в 20 лет, допустим, значит, ему сейчас 58, если он еще раз заболеет, шансов, что он 38 лет пролежит, нет, умрет точно, ну, просто по старости, в данном случае смерть, я думаю, это не хуже, чем пролежать еще 38 лет парализованным, я думаю, хотя, может быть, и смерть, но я думаю, что здесь, может быть, идет речь о каких-то более серьезных наказаниях, чем 38 лет пролежать парализованным без помощи. Да, Андрей? Ну, вот, друзья, и вот тоже мы тогда с молодежью пришли к выводу, что, может быть, здесь идет речь вообще о вечных мучениях. 38 лет пролежал, будешь грешить, будет хуже. Я вот думаю, этот человек сидит и думает, Господи, что хуже-то? 38 лет. Оказывается, есть, друзья, и хуже. Не перестанешь грешить, хуже будет, друзья. Это очень сильная мысль. И эта мысль родилась только благодаря вопросу, а что может быть хуже, да, а что? Что имел в виду Христос? Ну, точного ответа, конечно, нет, но все равно размышления неплохие. Итак, друзья, да, все равно будет хуже, да, если будешь грешить. Друзья, итак, смотрите, вот у нас есть простая, довольно известная история. Мы задаем вопросы, самые разные, самые, что в голову приходит. Эти вопросы, половина из них отсеется, потому что мы не знаем, как на них ответить. Но некоторые из этих вопросов, друзья, наведут нас на размышления, на такие размышления, о которых мы раньше никогда и не думали. Итак, друзья, мы с вами говорили о том, что у нас есть серия вопросов, что, где, когда, кто, как, почему, какими средствами, вопросы, касающиеся фактов, чувств, желаний, препятствий, времени, средств. Друзья, и вот как раз мы использовали вот эти вопросы вот относительно вот этого больного человека. А теперь давайте посмотрим на еще одну историю. Короткая. Мы будем сегодня несколько примеров рассматривать, коротких и не очень коротких. Вопрос «почему?». Вот почему. Друзья, этот вопрос очень полезно задавать, потому что иногда нам наш опыт или наше сознание, и наша логика подсказывает неправильный ответ на этот вопрос «почему?». Вот смотрите, «и пролил Господь на Содом и Гоморру дождем серу и огонь от Господа с неба». Ну, за что пролил? Да понятно за что, да, там вот такие там отношения были неправильные, да, разврат, вот за это и пролил. А если задать вопрос, а почему? Вот почему Господь это сделал? Друзья, оказывается, есть ответ в Библии. Вот в чем было беззаконие Содомы, сестры твоей и дочерей ее. В гордости, в пресыщении, в праздности. Она руки бедного и нищего не поддерживала. И уже вот это, друзья, привело ее к гордости и мерзостям. И уже потом наказание. Друзья, вот если бы не задать вопрос, а почему? Ну, такой примитивный вопрос. Ну, понятно, почему. Ну, что ты задаешь глупые вопросы? Понятно, почему. Нет, все-таки я хочу знать, почему Бог Содом уничтожил. Хочу знать. Ну, вот задали вопрос, нашли ответ. Друзья, и посмотрите, а разве вот этот ответ нас с вами, ну, не пугает? Разве вот мы сейчас не живем во времена, когда царствует гордость, пресыщение, праздность, руки бедного и нищего не поддерживало? Друзья, посмотрите, мы-то большее значение придаем вот этим извращениям, да, или вот этим нецеломудриям и разврату. Да, друзья, конечно, мерзость, оно так, все это называется здесь мерзостью, вот оно написано, но никуда не делось. Но Бог больше это внимание обращает на причины этих мерзостей. А эти причины, друзья, они, в общем-то, не так далеки от нас. Кто-то скажет, что вот эти мерзости, они так далеки от нас, что ой, да нам не грозит участь Содома и Гоморры, потому что эти мерзости, ой, мы боимся их. Друзья, а вот это нет, а вот это близко к нам. Праздность. Да мы ищем праздности, чтобы делать, чтобы ничего не делать, друзья, это девиз нашего времени, да, как бы жить так, чтобы не работать, как бы зарабатывать много, лежа на диване, друзья, вот это же, мы же хотим этого, мечтаем об этом, друзья, сейчас не в моде, не в популярности такой труд с потом, там, с кровью, да, это человек такой, ну, не модно сейчас так, друзья. А вот насчет бедного и нищего, друзья, это тоже очень важная мысль. Тоже мало у нас в этом вопросе ревности. Так вот, почему Бог Содом и Гоморру дождем и серу на них пролил? А вот, оказывается, вот почему. Простой вопрос и довольно интересный ответ. Друзья, вот еще. Смотрите, в прошлые разы, когда мы с вами говорили о методах логического ударения, трех вопросов, утверждение там, фактов, да, контекст. Там все было более-менее структурировано. То есть это метод логического ударения. Вот взяли текст на первое слово ударение, на второе слово ударение, на третье слово ударение. Все понятно, да? Метод трех вопросов. Что, как, зачем? Тоже все понятно. А здесь вопросы. Вот просто какие у вас на сердце возникают. И этот метод, он трудно его так структурировать. И с другой стороны, это как раз и позволяет применять его к любым текстам. Ну, давайте вот следующий текст. Псалом 40. Вот как раз сегодня утром я его читал. И, думаю, включу его в наше сегодня собрание. Я прочитаю его, ну, несколько стихов этого псалма. А вы скажите мне, какой у вас вопрос возникнет, возник, когда вот мы читали этот текст. И на какой вопрос отвечает этот текст? «Блажен, кто помышляет о бедном. В день бедствия избавит его Господь. Господь сохранит его и сбережет ему жизнь. Блажен будет он на земле. И ты не отдашь его на волю врагов его. Господь укрепит его на одре болезни его». Ты изменишь все ложе его в болезни его. Друзья, вот прочитая этот текст, на какой вопрос этот текст отвечает? Или какой вопрос вы можете задать? Что будет с тем, кто помышляет о бедном? Да, Андрей. Ну да, тоже хороший вопрос. Братья, вот Андрей задает вопрос, а кто такой бедный сейчас? Хороший вопрос, хороший. Друзья, разве это не стоит об этом размышлять? Вот одна сестра мне говорит, сейчас нищих нет. Ну это я еще жил в Тольятти, одна сестра конкретно сказала, сейчас нищих нет. Поэтому церковь не должна помогать никому. Нищих нет. Я открываю текст, написано, Христос говорит, нищих всегда будете иметь у себя. И она мне задает тот же вопрос, а кто нищий? Пенсионеры пенсию получают и так далее. И я ей говорю, ну вот смотрите, вот я согласен с вами, да, что сейчас много людей обеспеченных, ну более-менее, да, пенсии и так далее. А Христос говорит, нищих всегда будете иметь. Ну как же нам разобраться в этом противоречии? Друзья, и вот знаете, на что я хотел обратить внимание? Вот здесь написано «блажен, кто помышляет о бедном». То есть речь идет о том, что человек не просто иногда благотворит, знаете, с широкого барского плеча, когда у него хорошее настроение. Вот он шел по улице, смотрит там бедный, и он у него хорошее настроение, и он дал ему 100 рублей. Вот он молодец. Нет, друзья, здесь речь идет о том, кто помышляет. О человеке, который периодически или постоянно думает об этом. Как Андрей задал вопрос, а вообще кому помогать? Кто бедный-то? Об этом надо думать. Это должен быть процесс нашей с вами жизни. Это должен быть процесс, о чем мы вообще заботимся. Вот мы должны, там, допустим, если сестра, вот взять, например, там, среднестатистическую среду, сестру. Она проснулась, она должна накормить детей, она должна накормить мужа, она должна там постирать, погладить. И еще она должна подумать, кому помочь. Вот, друзья, нормально. Брат должен пойти на работу, должен отработать, заработать деньги, должен приготовить проповедь, выполнить служение. И еще он должен думать о бедном. Друзья, это процесс нашей жизни. А теперь вопрос, вот Юля говорит, а что будет тому, кто думает о бедном? Вот вопрос, мы читаем этот текст. Кто-то, друзья, этот текст прочитал, и он мимо него прошел. Все, прочитали 40-й псалом, и он у нас так и остался. А кто-то прочитал вот эти стихи, 3 стиха, 2, 3, 4, и задал вопрос. А что будет тому, кто помышляет о бедном? А какие благословения ждут этого человека? Ну давайте ответим на этот вопрос. Пожалуйста, вот Борис. Вот какой ты видишь? Нет, вот тот Борис. У нас три Бориса. У нас на одно как бы... На один ряд лавок аж три из них, два Бориса Борисовича. Друзья, ну вот один из Борисов, любой. Какое первое вот благословение человека, который помышляет о бедном? В день бедствия избавит его Господь. Здесь не написано, друзья, обратите внимание, что у него не будет дня бедствия. День бедствия будет, Будет день бедствия. Но в день бедствия Господь его избавит. Друзья, ну дальше, наверное, это третий стих, это продолжение вот этого стиха. Господь сохранит его и сбережет ему жизнь. Да. Блажен, отлично. Очень хорошо, Андрей. Да, мы пропустили. Это прекрасно, друзья. Ну да, да. Ну, сам факт, да, что он блажен, он счастлив. Друзья, вы знаете, это интересная мысль. Человек, который помышляет о бедном, счастлив. Вот действительно счастливый человек. Это очень благословение большое. В день бедствия избавит его Господь. Господь сохранит его и сбережет ему жизнь. Блажен будет он на земле. Да, вот эта мысль повторяется, да, Андрей, еще раз. Блажен будет он на земле. То есть здесь, на земле, кто-то говорит, ну да, верующие, они там, в вечности будут там блаженны. Друзья, человек, помышляющий о бедном, Бог ему обещает счастье здесь, на земле. Кстати, вот интересный очень момент, что вот психологи разные отмечают такую закономерность, что сейчас люди, они очень обеспеченные и очень прагматичные. То есть они достаточно мало помогают другим людям. Вот, это, вот эти социальные взаимосвязи сейчас уменьшились. Но я не говорю, что они не помогают. Примеры существуют, когда люди помогают и в бедствии, и собирают там на лечение и все остальное. Но если сравнить, что было раньше, то раньше вот эти социальные связи были более тесными. То есть соседи друг другу помогали очень активно. Сейчас это намного меньше. Друзья, и вот может быть в этом и есть причина того, что чувство счастья на земле меньше. Люди замыкаются сами в себе, люди в основном заняты своими проблемами. Друзья, это даже и в церкви бывает. Вот бывает, иногда говорят, вот у нас, вы знаете такое выражение, у нас любви нет. У нас нет любви, так часто говорят же нам, да? А знаете, кто так говорит? Кто сам ее не оказывает? Друзья, человек не оказывает любовь другим. Хочешь, чтобы в твоей церкви было больше любви? Да пойди помоги кому-нибудь, ты столько любви почувствуешь. Столько, вот ко мне мало внимания. Ну, позвони больному, к тебе столько внимания будет, что ты потом думаешь, хоть бы перестал звонить, что ли, уже хватит мне столько внимания, да? Меня никто никогда не благодарит. Да помоги бедному, так тебя столько будут благодарить, что у тебя не хватит сил выслушать благодарности. Друзья, то есть вот это действительно блажен, вот счастлив человек. Дальше. Ты не отдашь его на волю врагов его. Еще одно обетование. То есть враги есть. Кстати, у нас, к сожалению, нет времени, но если читать этот псалом дальше, 40-й псалом, читать дальше, ниже, то там как раз Давид и говорит о своей ситуации, о своих врагах, о своем бедствии, о своих болезнях. И вот там все, что вот здесь написано, исполняется в тех стихах, которые ниже. Они мне говорят, что я заболел болезнью смертной, а Бог меня исцелил. То есть вот ложе дальше там написано и так далее. Болезнь. Итак, смотрите, ты не отдашь его на волю врагов его. Враги есть у человека. Они что-то хотят, но Бог не позволит этому человеку впасть в волю врагов. Господь укрепит его на одре болезни. Да, болезнь будет, но и само ложе изменится, то есть легче все перенесется, и Бог укрепит его. Посмотрите, друзья, вопрос, а в чем блаженство того, кто помышляет о бедном? Просто вопрос. Он позволил нам достаточно хорошо разобрать этот текст. Достаточно ярко его понять. Если бы я обращался сейчас к проповедникам, я сказал, братья-проповедники, вот готовая проповедь. В чем блаженство помышляющего о бедном? Первый пункт, второй, третий, четвертый, пятый. Легко? Текстовая хорошая проповедь, легко подготавливаемая. Но мы сейчас говорим не к проповедникам, мы говорим ко всей церкви. Назидание для самих себя. Хотим быть блаженными, хотим, чтобы Господь был с нами. Хотел, чтобы Господь сберегал нас. Да помышляйте о бедном, вот и все. Да, Андрей, твоя мысль еще. Давай. Мы как раз изучаем этот вопрос. Да. Ну, смотря что ты вкладываешь. Ты имеешь как Василий блажен? Ну, Андрей, то есть, если ты спрашиваешь, есть ли в нашей церкви люди счастливые, я... Ну, конечно, если не один, а не два, конечно, да. Станьте, пожалуйста, счастливы. Друзья, я думаю, что мы можем все руку поднять. Ну и слава Богу. А? Нет, на самом деле, друзья, конечно, смотрите, блажен, это не говорит, что у него нет бедствия, нет болезни, нет врагов. Кстати, друзья, очень интересный момент, да? Тоже, смотрите, вот, допустим, у нас только этот текст, у нас других текстов нет, допустим, бы сегодня. Мы бы сказали, еще один вопрос. Что отличает блаженного от неблаженного, да, то есть счастливого? И хорошие мысли здесь, смотрите, какие. Блажен – это не значит, что у него нет бедствия. Блажен – это не значит, что у него нет болезней, что у него нет врагов. Это не значит. Это значит, что у него что-то другое. А что означает блаженный человек? Во всех этих бедствиях, смотрите, в бедствии Господь. В болезнях Господь. При врагах Господь. Друзья, в чем его блаженство-то? Да везде Бог с ним, понимаете? Господь ему, он уповает на Господа везде, и Господь всегда с ним. Вот в чем его блаженство. Тоже хороший вопрос. В чем блаженство этого человека? Тоже отличный вопрос. И отличное рассуждение. Еще раз, друзья, повторю, что не в том, что он лишен бедствий и переживаний, а в том, что Господь с ним в бедствиях и переживаниях. Да. А? А вот кто бедный, пока не выяснили, да. Кто бедный, пока не выяснили. Да, это хорошая формулировка, бедный. Я смотрел другие переводы, друзья, и там написано простая мысль. Блажен нуждающийся, например, нуждающийся. В еще одном переводе, блажен, кто помышляет о слабом. О слабом. Вот тоже такой перевод, блажен, кто помышляет о слабом. Друзья, здесь можно об этом думать. Итак, смотрите, друзья, у нас, в общем-то, всего три стиха, 40-го псалма, и задавая разные вопросы, мы получаем разное назидание. Задали вопрос, какое благословение помышляющего о бедном? Один как бы срез этого псалма, одна мысль. Задали вопрос, в чем суть блаженства? Другая мысль получилась, да, друзья? Вот умение задавать вопросы, умение задать нужный вопрос тексту. Вот тоже простой текст, ну он сложно догматический, но простой для рассуждения. Послание к Римлянам, 9 глава. Что же скажем? Язычники, не искавшие праведности, получили праведность, праведность от веры. А Израиль, искавший закона праведности, не достиг до закона праведности. Ну и здесь вот как бы, вот почему я этот пример привел? Потому что апостол Павел как бы сам вторит нашему методу. Почему? Он задает вопрос, почему? И ответ, потому что есть причина, почему Израиль не достиг. Потому что искали не там. Потому что не в вере, а в делах законы искали. Потому что приткнулись о камень преткновения. Друзья, не будем подробно останавливаться на этом тексте. Я просто хотел подчеркнуть, что вот эта фраза «почему» она тоже в Библии встречается. Павел использует вопрос, чтобы ответить на довольно сложную ситуацию, вот почему язычники не искавшие получили, а Израиль не искавший не получил. Почему? А вот потому-то, вот есть ответ на этот вопрос. И читая, друзья, текст, я, кстати, слышал не одну даже проповедь, когда проповедник читал вот досюда, да, вот досюда, и он строил свои размышления, а почему Израиль не получил? А вот потому-то он не получил. А вот потому, что вот так и так и так, друзья. А на самом деле там следующий стих прочитай, почему? Да потому что он не искал не там, вот потому ты не получил. Друзья, иногда очень просто, вот задайте вопрос, почему, иногда очень просто получается. А вот тоже хороший вопрос, смотрите, давайте порассуждаем. Деяния 4 глава. Вы знаете историю, когда Петра арестовали в темницу, там посадили, а церковь прилежно молилась о нем Богу, помните, да? «Восстали цари земные». То есть они молятся Богу. Это вот это сейчас молитва Богу. Молитва церкви Богу. «Восстали цари земные, и князи собрались вместе на Господа и на Христа Его. Ибо поистине собрались в городе сём на святого Сына Твоего Иисуса, помазанного Тобою, Ирод и Понтий Пилат с язычниками и народом израильским, чтобы сделать то, чему быть предопределила рука Твоя и совет Твой. И ныне, Господи, воззри на угрозы их, и дай рабам Твоим со всею смелостью говорить Слово Твое, тогда как Ты простираешь руку Твою на исцеление и на соделание знамений и чудес именем Святого Сына Твоего Иисуса». Вот такая молитва Первой Церкви. Вот у вас какой-нибудь вопрос возник, когда вы слушаете эту молитву или нет? Вот вы эту молитву много раз читали. Какой-нибудь вопрос возник у вас или нет? Нет? Все понятно? Все запутано. У меня возник вопрос, друзья, вот давайте эту молитву посмотрим еще раз. У меня возник вопрос, а что конкретно они просили у Бога? А? Вот интересно, друзья, смотрите, апостола арестовывают. О чем они просят Бога-то? То как бы у них две просьбы. Воззри на угрозы их, да? Но не, они не уточняют, что это означает, воззри на угрозы их, да? То есть не молятся, Господи, накажи их смертью, там, проказою. Или не молятся, Господи, Петра выпусти, пожалуйста. Или, Господи, защити. Вот они об этом не молятся. Они вот как бы все свои чаяния, все свои, всю свою желание защиты, они выражают только одной фразой. Воззри на угрозы их. И все. А что это означает? Ну вот как ты отреагируешь на эту ситуацию, главное ты посмотри. Вот, Господи, ты главное увидеть. Факт. А уже как там дальше ты разберешься с этой ситуацией, как бы дело твое. А для себя они что просят? Да. И дай рабам твоим со всею смелостью говорить слово твое. Вас не удивляет эта молитва, друзья? Вот помните, мы с вами говорили, вопросы такие вот у нас были. Вот, так, секундочку, вот. Желания, да? Какие желания были у действующих лиц? Потом, чувства. Какие чувства я испытываю в отношении к этому? Вот давайте посмотрим на эту ситуацию. Итак, друзья, представьте, у нас в церковь пришли, арестовали человека, допустим, кого-то из нас, и теперь церковь молится. О чем мы будем молиться-то? Защити. Да, друзья, мы молимся, чтобы защитили, чтобы этих нечестивых людей, которые... Друзья, обратите внимание, кстати, вот очень интересно, потрясающе. Вот он пишет, ибо поистине собрались в город этом на святого сына твоего, и Ирод, и Понтий Пилат с язычниками, чтобы сделать то, чему предопределила рука твоя и совет твой. Они вообще не обвиняют даже их, друзья, да? Они как бы не отрывают Божью волю от Понтия Пилата и Ирода. Господи, ну ты так усмотрел, ну значит они так и сделали. А потом, смотрите, то есть ты так предопределил, совет твой так вот повел, и поэтому они так поступили. И поэтому, Господи, ты просто воззри на них, мы как бы здесь не вмешиваемся в твои планы, ты воззри на них. А вот нам, а нам дай смело проповедовать. Вот интересная молитва или нет, друзья? Очень интересная молитва. Возможно, нас ждут времена гонений, может быть, кто его знает, или какие-то трудности. Нам бы неплохо подумать, а вот я бы в той ситуации как себя повел? А в нашей ситуации как я себя поведу? А как я себя уже вел в подобных ситуациях, когда надо было, ну, как бы, что-то делать, да? Очень интересно, друзья. Итак, метод вопросов. Задали вопрос, а о чем эти люди молились? А к чем они к Богу обращались? И мы ответили на этот вопрос очень просто. Еще пару примеров, друзья, и будем заканчивать. Уже мы с вами почти час рассуждаем, 53 минуты. Идем дальше. Вопрос, какими средствами? Вот какими средствами было достигнуто то или другое? Ну, помните историю про то, как народ собрался к Иисусу Христу, не было им кушать ничего, и вот Христос предлагает их накормить. И вот один из апостолов говорит такие слова. Здесь есть у одного мальчика 5 хлебов ячменных и 2 рыбки. Но что это для такого множества? И Иисус сказал, велите им возлечь. Было же на том месте много травы. Итак, возлегло людей числом около 5000. Иисус, взяв хлебы и воздав благодарение, раздал ученикам. А ученики возлежащим, также и рыбы, кто сколько хотел. Итак, проблема, надо есть. И в конце концов они наелись, кто сколько хотел. Вот когда я этот текст готовил к этой беседе, я задал вопрос, какими средствами достигнута данная ситуация, решение этой проблемы. Какими средствами? Пожалуйста, кто видит?
Вера.
Вера здесь. То есть первое средство это... Нет, как бы ты две момента. Ты имеешь в виду благодарность, да? Вот, первое, это взял то, что было. То есть, проблема была решена при помощи того, что было. Согласны, да? То есть, он не отверг то, что было. Он сказал, что это ерунда. Кому нужны эти два, ничего. Давайте глобально масштаб решать. Давайте проблему решать, более масштабно, что ли, да? Нет, вот что было, то и использовал. Это первое, да? Первое. Второе, тоже Юля сказала, это благодарность. Это тоже средство, друзья, средство к решению каких-то проблем, даже материальных. Это благодарность. Помолились, поблагодарили Бога, да. Просто поблагодарили Бога, да. То есть порядок. Хорошо. Да, мне эта мысль нравится, она мне тоже отмечена. То есть эти люди, то есть смотрите, Христос, вот 5000 человек, надо накормить, нечем кормить. Он еще ничего не получил, но он уже наводит порядок. Так, пусть там по 50, по 100 лягут, вот так вот разделятся. Он навел порядок. То есть, чтобы решить какую-то проблему, в данном случае мы видим еще одно средство, это наведение порядка. Навел порядок. Хорошо, еще. Ну, да, но в данном случае мы все это как бы в порядок включили. Порядок. Да. Друзья, молитва здесь, очевидно, молитва, да? То есть, поблагодарил, это еще одно средство. Из того, что есть, поблагодарил, помолился. Тоже очень важно. Навели порядок, тоже важно. Еще, друзья, какие средства были использованы Христом, чтобы решить эту проблему? Ученики, да? Да. Но я имею в виду, Христос использовал учеников, так же, да? Христос использовал учеников. Учеников каких? Не сильно верующих, да? Они говорили, Господи, да, тут для этого множества не хватит 5 рыбок. И вот этих неверующих Христос использовал для своей работы. Итак, посмотрите. Причем он использовал своих учеников, не каких-то чужих там, не приглашенных, своих. Итак, вот что я себе отметил, что Христос, во-первых, использовал то, что есть, он использовал. Во-вторых, он использовал благодарность. В-третьих, молитву. В-четвертых, был наведен порядок. И в-пятых, был задействован человеческий ресурс, как говорится современным языком. Он не делал все сам, а использовал тех людей, которые его окружали, его учеников. В общем, друзья, для меня лично этот пример был очень дорог, что когда нужно решить какую-то ситуацию в церкви, в семье там, или еще кто-то, посмотри на то, что у тебя есть, поблагодари за это, помолись Богу, наведи порядок и используй тех людей, которые у тебя есть. И Бог даст тебе в этом благословение. Кто-то говорит, а вот были бы у меня другие люди, а вот был бы у меня другой, там может быть что-нибудь. Ну вот так вот Бог использовал, Иисус Христос использовал то, что есть и получил благословение. Так, друзья. Ну и в заключение у меня еще два текста. Одно будет как домашнее задание. Одно как домашнее задание. Оно очень простое, потому что мы его на собрании с вами разбирали примерно год назад. Но я, конечно, не тешу себя надеждой, что кто-то из вас помнит. Но, тем не менее, мы его разбирали. Вот посмотрите, в первом послании к Фессалоникийцам, 2 глава, 13 стихе написано. «Поэтому и мы непрестанно благодарим Бога, что, приняв от нас слышанное Слово Божие, вы приняли не как Слово человеческое, но как Слово Божие, каково оно и есть поистине, которое и действует в нас верующих». Итак, друзья, апостол Павел, анализируя свой труд в городе Фессалоники, он благодарит Бога за то, что фессалоникийские верующие приняли Слово Божие как Слово Божие, а не как Слово человеческое. Друзья, начиная с первого стиха, второй главы, там подробно-подробно описывается, что именно сделал Павел и его сотрудники, чтобы был вот такой результат. То есть, когда я прочитал вот этот текст, первый раз это было несколько лет назад, обратил на него внимание первый раз, у меня возник вопрос – а что сделал Павел, чтобы достичь вот этого результата? То есть, чтобы его слово было людьми воспринято как слово Божие, а не как слово человеческое. Что конкретно сделал Павел? И начиная с 1 стиха 2 главы, то есть 13 стихов, мы находим вот ответ на этот вопрос. Что сделал Павел? Или что сделали апостолы? Друзья, для нас с вами это очень актуально, потому что мы с вами общаемся с нашими родственниками, с нашими неверующими друзьями, с соседями. Мы хотим, чтобы они воспринимали нас не как человеков просто, но как посланников Бога. Чтобы они наше слово воспринимали как Божие. Мы хотим этого. И мы задаем вопрос, а что для этого нужно сделать? И в этой главе есть ответ на этот вопрос. А? Это домашнее задание. Посмотреть, друзья, что сделал апостол Павел, что сделали апостолы, чтобы к этому привело. Ну, в общем, друзья, наверное, все. У меня там еще есть большой слайд, касающийся, ну, мы несколько раз с вами об этом уже говорили, поэтому повторять не буду. Все стою у двери и стучу, и мы с вами говорили о вопросе, кто стоит и стучит, да? Вы помните эту мысль, нет? Вот, поэтому не буду повторять, просто я говорил о том, что вот все стою у двери и стучу, мы несколько раз говорили, что вот кто стучит? Вот многие художники, повторю эту мысль, они рисуют стучащего вот таким образом. Посмотрите, картинка, да? Такой путник жалкий, пришел, стучит в эту дверь, пожалуйста, откройте там, иначе я буду голодать и холодать и все остальное. Друзья, а в общем-то, если задаться на вопрос, кто стучит, то мы можем увидеть, что Иоанн увидел совершенно не такую личность, которая нуждается в ночлеге, а которую рисуют все художники. А он увидел это сына человеческого, обреченного в подир, опоясанного золотым поясом, глаза его волосы белы, как белая волна, как снег, очи, как пламень огненный, ноги, подобны халкаливану, как раскаленные в печи, голосов, как шум вот многих. Вот кто стучит-то. То есть, как бы, видите, вот она разница. Вот люди, которые рисовали эту картину, они не проходили наш метод вопросов, да? Они не задавали вопрос тексту. Все стоят в двери стучу. И вот что им в голову пришло, то они и рисовали. Вот нарисовали странника. Это еще я самую лучшую картинку выбрал. А иногда бывают такие картинки, что там вообще бедный, несчастный, там еле-еле пришел такой, стучит и помрет, если его не пустят, друзья. Вот такие картинки. А если задать вопрос, а что, кто стучит, то Библия конкретно отвечает, что стучит-то совершенно другая личность. Совершенно не такая. Поэтому, друзья, это просто еще один яркий пример. Ну ладно, возвращаемся к нашему домашнему заданию и на этом заканчиваем. Итак, друзья, домашнее задание, первое послание фессалоникийцам, 2 глава, 13 стих. Ну, на этом моя сегодняшняя тема закончена. У нас с вами это была, насколько я понимаю, шестая беседа, да, уже? Шестая беседа, и у нас осталось еще с вами две беседы, и это будет уже на следующей неделе и через одну неделю. Есть ли какие-то вопросы, пожалуйста? Они спросят.